Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Продолжаем, друзья, физики и лирики в эфире. Ой, сколько раз мы об этом говорили. И
да ну не причитай.
По сути... Ну, сидят потому что наши... второй раз, наверное, острая тема возникает опять. Потому что возникла вторая волна коронавируса, соответственно, возникла вторая волна столкновения образования и пандемии. Это возможности или это опасности для нашего образования? Сейчас поговорим об этом с Ириной Савицкой, руководителем направления продвижения Яндекс.Учебника. Ирина, здрасте.
Здравствуйте, спасибо огромное за приглашение.
Здравствуйте.
Смотрите, значит... Проблемы в школьном образовании были всегда, но вот тут пандемия подкралась первый раз и второй раз. Первый раз мы говорили, ой, да ничего страшного, образование справится, образование выдержит. И вторая волна показала, что что-то здесь не так. Насколько я понимаю, именно первые и пятые классы сейчас идут в школу. Не только потому, что дети этого возраста менее подвержены коронавирусу, но и потому, что они более подвержены неготовности к вот этому онлайн-образованию. В общем, вам вопрос. Проблемы школьного образования, пандемия. Давайте, вам слово.
Давайте начнем, наверное, с харда. В первую очередь, конечно, нехватка оборудования и сложности с подключением к интернету. Так. Начиная с самих учеников и заканчивая учителями и школами. Есть замечательное исследование Вышки, которое они сделали в середине апреля. Больше 22 тысяч учителей, по-моему, они опрашивали. Вот там около 60% учителей говорят о том, что у детей есть скорости с интернетом, с отсутствием технических средств. Соответственно, сложно собрать детей на видеоуроки, лежат платформы и сервисы не работают. И, конечно, пока у нас есть проблемы с вот этой составляющей айтишной, то сложно говорить, да, про организацию удаленного обучения. Потом, собственно, наверное, отсутствие навыков у учителей онлайн-образования.
Это а давайте мы с первой проблемой сейчас разберемся. У нас первая была волна полгода назад. Там были те же проблемы хардовые, насколько я понимаю. За полгода ничего не улучшилось?
В крупных городах-миллионниках есть попытка раздавать планшеты. В Москве вроде точно она есть. Малоимущие семьи каким-то образом перераспределяют ресурсы и так далее. Но в сельских регионах, в небольших населенных пунктах, насколько я знаю, существенно ничего не изменилось. Потому что для этого необходимо изменение структуры бюджета. За такой промежуток времени просто системно вопрос никак не решился.
Проблема номер два.
Проблема номер два – это отсутствие учителей навыков онлайн-образования. Это отдельная история, это не про то, что они не понимают ИКТ-ресурсы. Вот эти те самые сервисы, которыми можно пользоваться в формате дистанционного образования. Скорее, они могут быть, может быть, эти ресурсы и знают, и про них понимают. Mm-hmm. Но как их включать в образовательный процесс, как изменять образовательный процесс с учетом онлайна, вот про это навыков категорически не хватает. И смотрите, что произошло. Весной большая часть учителей в той или иной форме цифровыми ресурсами воспользовалась. И мы видели приросты бешеные количество пользователей, учителей, учеников у всех образовательных ресурсов. Это был Яндекс.Учебник, да, который я представляю, и Учи.ру, там и Рэш, и Я.Класс, все выросли капитально. И я честно вам могу сказать, что мы ждали осенью повторения, возвращения учителей в большем объеме, нежели это было бы без дистанта. Ничего подобного.
Так.
Учителя
катастрофически
избегают любых цифровых ресурсов. У учителей есть запрос «дайте нам очно пообщаться с детьми, пока их не отобрали». И единицы учителей переосмыслили тот опыт, который они получили, и стали его в работе своей использовать постоянно. То есть в основном у нас не произошло возврат, у нас случился откат. Учителя в ужасе были от ситуации онлайн-обучения, которую им приходилось проводить. И сейчас они не стремятся искать какие-то альтернативные варианты, искать другие способы, а просто откатились назад, не хотят использовать цифровые ресурсы. Возможно, это действительно оправдано, потому что ситуация неопределенная, учителя не знают, может быть, через месяц детей опять посадят по домам, да, и нужно будет как-то с ними общаться. Но никаких системных изменений в образовании, никаких поисков альтернатив именно с точки зрения уровня школы, его не происходит. Учителя все равно стараются избегать этой истории. И здесь, наверное...
В чем причина, как вам кажется?
А вот как раз отсутствие понимания, как проводить онлайн-образование. Ведь это же не только история про цифровые инструменты. Ну, здесь давайте вот такую метафору возьмем. Представьте, что вы садовник, и вы хотите спроектировать там свой сад. Вы же не думаете сначала, ага, у меня есть лопата, у меня есть грабли, сейчас я пойду, значит, исходя из этих инструментов, проектировать сад. Вы сначала его проектируете, да, потом планируете, что и где посадить, и после этого уже переходите к инструментам, какие нужны. А у нас в школе, к сожалению, до сих пор часто мышление происходит категориями инструментов. Ага, у меня есть, значит, Google формы, у меня есть Google таблицы, у меня есть YouTube. Значит, сейчас я буду, исходя из этого, проектировать уроки, что категорически неправильно. Цепочка образовательного процесса выглядит по-другому. У нас сначала содержание, потом организация, потом технологии. И вот история про то, как я должен подумать про урок, про образовательную программу, исходя из содержания, как ее организую, исходя из того, что у меня сейчас есть, и какие технологии я для этого использую, вот этой логики у нас у учителей, к сожалению, ну, как бы, она недостаточно выстроена под онлайн-историю. То есть учителя не мыслят такими категориями, и в результате мы и столкнулись с тем, что вот у нас были вот эти бесконечные фотографии в WhatsApp, тетрадок, которые учителя сами не могли проверить, потому что это физически невозможно. Но есть инструмент, есть WhatsApp, давайте сделаем вот такую историю. Поэтому учителям нужно научиться немножко по-другому думать про образовательный процесс и по-другому его проектировать. И только после этого...
Смотрите,
мы сможем...
ну, мне кажется, что здесь мы забываем еще про то, что надо не только учителям, но и ученикам не посылать фотографии тетрадок в WhatsApp, это раз. А во-вторых, мне кажется, отказ в эту волну пандемии не быть в онлайн связан с тем, что в предыдущую волну все получили, к сожалению, отрицательный опыт.
Да. Отрицательный опыт, который был плохо отработан. То есть, насколько я знаю, если была сильная региональная команда или был сильный директор в школе, по итогам действительно собирались, подводили какие-то выводы, принимали какие-то решения, но системно этого не было сделано. Учителя остались вот в этой ситуации незакрытого, условно говоря, гештальта, в ситуации неопределенности.
Так.
И никаких выводов системно сделано не было. А, конечно, здесь этот негативный опыт, он не был переведен потом в плоскость каких-то системных решений. Конечно, учителя избегают. И у учителей есть страх и вот чувство неуспешности. Опять же, опираясь на ту же вышку, на момент апреля, уже к этому моменту был месяц как карантина, 75% учителей не пробовали видеоуроки. То есть большая часть учителей, почти все, продолжали избегать видеоуроков. Потому что это страшно.
На какой момент? Сейчас давайте вернемся к этому вопросу. Буквально через 10 секунд у нас будет реклама. Оставайтесь с нами, физики и лирики. А потом мы продолжим этот, в общем-то, достаточно грустный разговор. Может быть, все-таки выйдем мы на какую-то положительную динамику ближе к концу. Реклама.
Физики и лирики.
Ирина Савицкая по-прежнему с нами, руководитель направления продвижения Яндекс.Учебника. Говорим мы про тяжелую ситуацию с онлайн-образованием. Значит, первая волна пандемии не научила учителей и учеников работать в этом формате, и мы разбираемся с причинами. Вы говорите, что какая-то катастрофическая была ситуация, что они не взялись за онлайн-уроки еще тогда, или они бросили их посреди, казалось бы, затишья эпидемиологического?
Взяли их еще тогда. Но опять, вот смотрите, что мы подразумеваем под онлайн-уроками. Это тоже большой вопрос. Чаще всего почему-то подразумевают, что это видеолекция. Это не обязательно так. Да? Это может быть задание в документе, который делает группа. Это может быть какая-то проектная деятельность. И вот здесь как раз история, ну, вопрос, что мы подразумеваем под онлайн-уроками. Если мы говорим про видео, вот то, о чем я говорила, да, до рекламной паузы, то по результатам исследования Высшей школы экономики 75% учителей на момент апреля не пробовали видео. То есть они старательно избегают этого формата, потому что страшно, потому что непонятно, потому что неизвестно, как отреагируют дети, а вдруг это видео выложат на YouTube, еще что-то и так далее. У учителей нет понимания, как пользоваться базовыми инструментами, еще раз, да, как выстраивать образование и подбирать под это инструменты. И многие инструменты просто... Они стараются их избегать. Может быть, не находят платформ подходящих. Я понимаю, что это тоже возможный вариант, но в принципе выбор достаточно большой. И здесь, кажется, не подобрать хорошего варианта сложно.
Ну, кто в этом виноват? Наверное, вообще, в принципе, можно сказать, что современная наша образовательная система, она оказалась очень неповоротливой.
Я думаю, что да. Но и делать вид, что это не так, странно. С другой стороны, смотрите, здесь что очень важно понимать. В принципе, сделано было очень много, и то, что на эти полтора месяца образовательный процесс не остановился, ведь он же не остановился. И есть страны, там, например, где высшее, ну, правда, высшее, не школьное образование, просто на этот момент остановили. Но оно продолжалось хоть в какой-то форме, пусть это было мучительно и детям, и учителям, но тем не менее. Второе, например, там в той же Москве было сделано очень много, там МЭШ открыли для всех желающих с огромным количеством материалов. Многие ресурсы стали на этот момент бесплатными. Ну, учителя в той или иной форме использовали ресурсы. И, в принципе, полтора месяца – это не та история, которая испортит 11 лет обучения. Да? Но в чем проблема? В том, что сейчас, вот прошли эти полтора месяца, они были проблемны. Видим ли мы какие-то системные изменения в государственном образовании? Ну, пока нет. Есть разговор про то, что будут создаваться сумки, цифровые универсальные методические комплексы. Есть разговор про разработку системы единых цифровых платформ. Но опять, до тех пор, пока учителя не смогут это встраивать в образовательный процесс, это будет еще одним инструментом. А, ну, здесь нужно не только разрабатывать и создавать инструменты, но и работать с учителями. Нужно научить их выстраивать процессы не от инструментов, а от содержания, от организации. И вот здесь эта работа должна идти с двух позиций. То есть первое – это инструменты классные, интересные, понятно, что их сейчас будут создавать на уровне государства. А второе – это все-таки работа с учителями. Иначе все эти инструменты инструментами так и останутся. Вот мне кажется, это очень важно. И здесь вот эти все изменения нужно институциализировать, нужно проводить их системно, а не только вкладываться в разработку инструментов.
Вы знаете, мне кажется, еще здесь проблема в том, что и учителя, и ученики отнеслись к этой ситуации как к чему-то временному, и тому, что это сейчас закончится, и мы вернемся к привычной жизни. Вторая волна, возможно, уже покажет многим, что не будет привычной жизни. Что, да, наверное, это надо воспринимать уже как часть современной жизни, и вот в этом проблема, нет?
Согласна абсолютно. То есть было вот это ощущение, что ну сейчас закончится май, и мы выдохнем. Но очевидно,
потерпим, да.
Да, очевидно, что еще год-два ситуация будет крайне нестабильная, и, ну, мир меняется. Очевидно, что, ну, давайте так, может быть, не карантина, но все равно какие-то ситуации будут возникать все чаще, которые будут, как бы, будут способствовать тому, что учителю придется меняться, быстро перестраиваться на ходу, изменять, быть гибким в плане построения урока. И здесь, ну, вот, опять же, это настрой учителей, это мышление, то, как они к этому относятся. Сейчас нам вернуться бы обратно вот в стабильное, понятное существование, чтобы нас не трогали. Этот эффект очень сильный, конечно.
Ирина, ваши прогнозы. У нас полторы минуты. Вот все-таки, если будет, не дай бог, третья волна, может быть, просто физически все уже к этому решению придут сами, или требуется какое-то, что называется, действие сверху или снизу, уж я не знаю, там, как вы думаете, какие прогнозы?
Что произойдет со школой, если будет третья волна?
Нет, когда, ну, что произойдет с онлайн-образованием? Оно станет уже у нас, оно станет работать или все-таки нет? И когда?
Слушайте, ну, по ощущениям, ближайший год-два точно не видно, что что-то системно изменится. Но здесь вот, ну, мне не нравится, что мы все время впадаем в крайности. Ведь нет необходимости переводить школу в онлайн. И полностью отменять очные занятия нет смысла, потому что школа – это в том числе про социализацию, про коммуникации, и это в дистанционном режиме вообще не выстраивается. Особенно в начальной школе, в среднем подростковом периоде. Не нужно полностью переводить детей в дистанционное образование. Скорее, так, речь идет про расширение доли онлайна и использование других форматов. Потому что, ну, здоровый какой-то гибрид, когда у нас есть очные занятия, где происходит социализация, где происходят какие-то лабораторные, практические работы, проектные, работы в группах, с одной стороны, и дистанционные, где у нас, например, лекция лучшего эксперта в стране, которого слушают, там, не знаю, 10 тысяч учеников, и когда есть индивидуальный дистанционный трек. Вот кажется перспективным вот именно этот такой нормальный, здоровый гибрид, который позволит в том числе там и более персонализированные траектории выстраивать и так далее. Но, если честно, я считаю, что там в ближайший год, полтора, этого не случится, во-первых. Во-вторых, школьная система очень пассивная, очень тяжело меняется. И, во-первых, потому что, в принципе, людей нужно перестраивать на образовательном, на государственном уровне, а во-вторых, нужно воспитывать студентов.
Ирина Савицкая, да, вам спасибо огромное за эфир. У нас закончилось время. Будем надеяться, что ситуация станет лучше не только с коронавирусом, но и с онлайн-образованием. Спасибо вам большое. И мы двигаемся дальше, друзья. У нас новости, потом вернемся к физике и лирике в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.